Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Лидия Чера, оператор компьютерного монтажа Айя Кезика, звукооператор Марцис Берзинч. Финансирование Латвийского фонда защиты среды. Завтра исполняется ровно 20 лет со дня Чернобыльской аварии. И мы продолжаем разговор с директором Государственного агентства по управлению опасными отходами Андрисом Абраменковсом.
Чернобыльский реактор и Игналина являются тоже разновидностью чернобыльского реактора. Они были как будто мультифункциональные. Они нарабатывали тоже определенный материал. И здесь, конечно, сам проект, он после доработки каких-то вопросов, то есть увеличение дальнейшей системы защиты и так далее, конечно, может быть продлен в определенном виде. Но опять-таки вопрос стоит, сколько это будет стоить и как это соизмеримо с ценой продукта, который будет производиться. Здесь, может быть, действительно необходимо рассмотреть строительство нового реактора, потому что не секрет, что, например, страны, хотя бы Франция, производит 77% именно электроэнергии от энергетических установок. Действительно, атомная электростанция не имеет выбросы углекислого газа, не создает парниковый эффект. Но здесь, опять-таки, мы встречаемся с той ситуацией, когда энергия очень-очень концентрирована. И малейшая, грубейшая ошибка приводит к тем, что мы ими уже имеем. Это действительно энергия, чистая энергия, но довольно коварная, и здесь необходимо, я бы сказал, почти что 100% соблюдать технологию, и тогда действительно это будет выход. Хотя, откровенно говоря, мне очень трудно будет сейчас сказать, что можно заменить или чем можно заменить Игналинский ядерный реактор, если мы понимаем производство электроэнергии. Мы должны или сжигать, опять-таки, большое количество органического топлива, что вызывает парниковый эффект, и мы должны будем платить определенные расходы за такие выбросы. И, с другой стороны, конечно же, подвоз, отвоз топлива – это тоже создает определенные проблемы.
Кто-то должен на себя взять ответственность и решить, развивается атомная энергетика или тогда уже прекращать во всем мире этим заниматься.
В прошлом году в марте был под эгидой МАГАТЭ создана конференция, где участвовал также представитель нашего министерства, это сам министр, господин Вейонс, в Париже. Там обсуждался так называемый ренессанс ядерной энергетики. То есть после Чернобыля событий прошло 20 лет, новое уже выросло поколение, и потребности растут. Вопрос весьма прост. Какой модель развития выбрала страна? Если страна выбирает модель индустриализации, то автоматически стоит вопрос об энергии. И здесь так само биоэнергия, она создает проблемы. Но здесь опять-таки второй вопрос, который пока не обсуждается, связанный с ядерной энергетикой, это радиоактивные отходы. То есть здесь вопрос стоит, если три страны, они объединяются для решения какой-то проблемы, а вопрос, как будет решаться вопрос радиоактивных отходов. Ведь атомная электростанция также создает определенное количество отходов. И как же будет происходить ликвидация данного объекта после, может быть, 30-40 лет? Потому что, согласно последним требованиям, имея в виду те проблемы, которые связаны с ликвидацией бывших ядерных объектов в бывших странах Советского Союза и также Восточного блока, сейчас имеется и в любом уже законодательстве вырабатывается требование развивать план ликвидации. То есть при создании ядерной установки необходимо также предоставлять план по ликвидации данной установки. Здесь будут определенные расходы. Эксперты считают, например, что ликвидация Игналинской атомной электростанции может обойтись примерно 2-3 миллиарда евро. Да. Это тоже очень большая сумма.
Эту сумму я слышала, и большую сумму уже Европейский Союз назначил Литве. Относительно Эстонии и Латвии там суммы намного больше, именно связанные с ликвидацией Игналинской АЭС. Вернемся в Саласпилс. Год или два назад говорили о том, что на месте Саласпилсского реактора будет небольшой центр диагностики с уникальным рентгеновским оборудованием. Тоже как бы благодаря тому, что там был когда-то Саласпилсский реактор. Остается ли эта идея в силе?
Да, параллельно ликвидации реактора мы, начиная с 2003 года, развиваем идею по созданию национального многофункционального циклотронного центра. Этот проект был одобрен МАГАТЭ, и у нас имеется уже сотрудничество с экспертами МАГАТЭ. Мы проделали уже определенную работу для создания такого центра. Во-первых, в 2004 году был произведен зондирование вот самого геологической структуры территории Сласпилского ядерного реактора. Потом в 2005 году производилось исследование по технико-экономическому обоснованию данного проекта. И сейчас мы разрабатываем эскизный проект для создание данного центра. Что даст центр? Во-первых, здесь он как исследовательский реактор был балтийского значения. Это был единственный в Балтии. И когда реактор закрылся, просто образовался вакуум для ученых. И также образовался определенная проблема с производством радиофармацевтических препаратов, потому что, когда реактор работал, также было производство радиофармацевтических препаратов. Таким образом, имеется, то есть какая-то логика для продолжения данных работ только без ядерного топлива. Здесь для создания источника ионизирующего излучения используется циклотрон, которая при помощи электрического поля ускоряет протоны, и этими протонами можно облучать мишень. Таким образом происходит образование радионуклидов, которые дальше используются для синтеза радиофармацевтических препаратов, а также для научных исследований.
И когда срок возможного открытия такого центра?
В принципе, мы рассчитываем, что 2009-2010 год может быть весьма реалистичен. Сейчас мы подготавливаем концепцию для одобрения данного проекта правительством и принятия решения, ведь это весьма капиталоемкий проект. И правительство должно решиться, нужен такой центр нам или нет.
У нашего микрофона был директор Государственного агентства по управлению опасными отходами Андрис Абраменковс.
Гнездо разоряю, в облаках не витаю, прости, знаешь, тебя от себя отпускаю, не держу, Бог с тобою лети, птаха моя беззаботная, я твоей воли не враг. Птица моя перелетная, не заблудись в небесах, не заблудись в небесах. Знаешь, с тобой ни поседа, ни просто. Расставаться уже навсегда. Крылья есть у любви и есть звезды. Только трудно прожить без гнезда. Птаха моя беззаботная, я твоей воли не враг. Птица моя перелет. Не заблудись в небесах, не заблудись в небесах. Надежда тебя не обманет, хоть и помню отведов тоски, кто-то в клетку тебя вновь заманит, кто-то душу прикормит с руки. Птаха моя беззаботная, я твоей воли не враг. Птица моя перелетная, не заблудись в небесах, не заблудить в небесах. Птица моя перелетная.
С экспедиции в Груздовские леса Балвского района недалеко от Жигуры началась акция «Ищем белку-летягу», в которой участвовали биологи, зоологи, орнитологи и, конечно, журналисты. Итак, предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, побродить вместе со специалистами по лесу, а введет нас в курс дела зоолог Дигна Пилате. Запись в автобусе. Куда мы едем, Дигна?
Мы едем в Груздову.
А где это?
Балвский район, недалеко от границы с Россией.
Впереди ведущий лесник показывает дорогу, где, возможно, находятся, по крайней мере, какие-то следы от белки-летяги.
Но мы очень надеемся найти эти следы, потому что последний раз белка-летяга там была обнаружена 2 года тому назад. И так как, может, сегодня очень много желающих найти, мы надеемся, что мы, может быть, все-таки найдем.
Белка-летяга, она ночное животное больше, так что мы не ее будем искать, а, наверное, то, что от нее остается, когда она сидит на дереве.
Ну да, днем зверек спит, и только когда уже в сумерках он начинает выходить из дупле, он делает своего логова и начинает кормиться.
Он не спит зимой?
Нет, он зимой не спит, но он зимой не активен. Он все-таки старается очень редко показываться. А теперь уже весной начинает цвести деревья, и он начинает кормиться пыльцой, разными почками лиственных деревьев, и уже начинает быть активен. И так как всю зиму все-таки зверек не спит, в тех местах, где находится его дупло, а там накапливаются экскременты. И в это время, ранней весной, когда тает снег, но еще нет зелени, у таких стволов можно найти эти экскременты. И тогда это уже показывает, что зверек живет, и он находится в этих местах.
Мы будем искать около каких деревьев?
Летяга, она типичный лесной зверек, и он типичный для тайги. И поэтому мы находимся на востоке Латвии, где еще сохранились такие похожие северные леса на тайгу. И зверек свое логово делает в дупле осин. И так как дупло может образовываться только в старом дереве, эти леса должны быть все-таки старыми. И это такие смешанные еловые леса.
А какого цвета эти экскременты?
Экскременты светло-желтые, немного оранжевые. И поэтому так, в это время года их легче всего увидеть.
Но мы заехали далеко, где-то 200 км от Риги. То есть те, которые живут в Риге, вдруг захотят поискать. Наверное, нет смысла вблизи Риги даже искать.
Вблизи Риги нет смысла искать. Последние данные о встречаемости этого животного из восточной части и северо-восточной части Латвии. И только такие старые большие лесные массивы, которые еще в той части Латвии сохранились.
А вот с чем это связано? Я понимаю, что природа подходящая здесь для тайги, а экология как-то связана? То есть, ну, наверное, он все дальше и дальше от человека тоже уходит.
Но причина, почему летяга становится все реже и реже в Латвии, неизвестна точная причина. Есть несколько версий. Но одна версия, так как ареал распространения этого животного, Латвия находится на самой дальней южной части, южная граница распространения этого животного. Один из факторов возможен такой, что климат все-таки становится теплее, и животные отходят все дальше и дальше на север. Это одна причина. Другая причина все-таки то, что очень быстро происходит вырубка леса, и животное не может жить ни в каком другом месте, как только лес. Ну, так как животные, они очень плохо перемещаются по Земле, она должна планировать. И должны вот быть такие...
Эталонная летяга у нее уже есть такие.
Да. И она не может перемещаться через такие большие пространства. И третий фактор – это все-таки куницы. Возможно, что очень много размножались куницы, и они прямой такой враг летяги.
Сама белочка, она питается только пыльцой, растениями. Она не поедает никого?
Нет, ну, может быть, какого-то там насекомого. Но в основном она кормится растительностью разной. Или это весной, пыльца.
О, мы выехали уже совсем на непроходимую дорогу.
Да.
Все труднее и труднее пробираться.
Летом это уже листья деревьев, травяные разные растения.
Но она не приносит вреда природе, в принципе. Она не является вредителем.
Ни одно животное не приносит вреда.
Ну да, но если, например, взять ту же самую гусеницу, она там поедает, приносит какие-то вот шелкопряды.
Тайсиамис. Es varu atzīties, ka mums vakar gandrīz viss nomruka, bet mēs esam šeit.
И, наконец, приехали. Дигна сказала напутственное слово, и мы вступили в лес. Честно говоря, похожий на привычный, но совсем без тропинок, заболоченный, с лужами, затянутыми льдом, буреломом, одним словом, труднопроходимый. Я теперь получила в спутнике биолога Иниту Даниэлу.
Ну и что в этом лесу можно найти?
Много что можно найти. Например, грибы можно найти.
Сейчас, весной.
Ну, бывают такие, которые очень рано весной растут.
Ну вот, например, на этом дереве уже какой-то гриб вырос, нет?
А, и это прошлогодний.
Что это за гриб?
Это какой-то трутовик прошлогодний.
Это вам не интересно, да?
Ну, это трудно сказать уже, что это такое было.
И еще мхи.
Да, ну мхи хорошо сейчас видно.
Вот этот что?
И как на двухэтажный, можно сказать. И на латышском спидига ставсуна. Этажи несколько.
А, этажи несколько.
Угу, так.
Многоэтажный.
Многоэтажная, да.
Ну вот наша охота на белку-летягу началась. А около осины как раз надо смотреть. Ну а вы вместе со своей корзиночкой, я понимаю, что вы не белку собрали здесь ловить.
Да, можно и грибы найти, я надеюсь.
Что... А вы имеете в виду грибы съедобные?
Нет.
Весенние, которые вам интересны как биологу?
Ну да.
А какие здесь можно найти грибы, которые вот... Возможно, вас удивили бы.
Саркосцит. Ну, конечно, он не удивляет, но он очень красивый, ярко-красный, легко найти. Кстати, съедобное тоже, но без какого-то вкуса.
Вон, смотрите, красный один. Видите такой? Что это за гриб?
А, это тоже трутовик.
Трутовики несъедобные, да?
Да.
А что трутовик делает на дереве, когда вырастает?
Он разрушает старую древесину.
Значит, он тоже трудится своим образом.
Ну, вот какие красные ягоды.
А что это?
Жаготыня.
Тоже несъедобные, да?
Ну, это несъедобные, это же ядовитые. Ну, прошлогодние, конечно.
Да? Пошли дальше. А что это? Это чага, да?
Да, это чага. Это березовый трутовик или чага.
Можно черный такой нарост.
Да, черный нарост. Ну, иногда трудно найти просто. Не так редко, довольно часто встречаются, просто люди не знают, что это такое.
И что с ним делать надо?
Это используют в медицине. Есть такой препарат бифунгин, который делают из чаги, который используют против рака.
Скажите, Инита, а может быть так, что чагу, например, взяли где-то в том месте, где, ну, экология недостаточно чистая? Вот здесь мы находимся, ну, скажем так, в дремучем лесу. Каждый шаг с трудом преодолевая, здесь бурелом проходим. Вот здесь она точно чистая.
Да, ну, здесь точно чистая, да.
И можно самим сделать, ну, не бифунгин, а какую-то настойку, например?
Ну, я не знаю, как это делать, но, наверное, можно, наверное, есть люди, которые занимаются народной медициной, которые знают, как сделать этот отвар или что.
Вот как происходит все в природе.
Да, как все происходит, как это трутовик разрушает древесину, а там какие-то насекомые разрушают трутовик. И так
И все гнилое.
Друг, да, друг друга поедает.
Но дерево еще стоит.
Ну да, стоит, и сколько тут всякой жизни, ну, в этом, да, дереве.
Да, и при всем
старом.
При том, тронь его, двинь, и оно упадет сейчас.
Ну да, мы можем посмотреть, что там на этом дереве, да, почему надо сохранить эти старые деревья.
Бурелом, в общем.
Да, потому что вот трутовики растут, да, тут уже какие-то насекомые, тут птицы могут найти пищу, тут лишайники, тут мох растет. Целая экосистема на одном дереве.
Надо только знать и видеть это.
Древесина зеленая такая, ну, сине-зеленая.
Как будто крашеная.
Да, это такой гриб хлороциборий, который окрашивает древесину сине-зеленую. Плодовые тела, так как, ну, мелкие, как такие, кружечки. Как чашечки, кружечки мелкие. Тоже сине-зеленые, но это появляется.
Но там что-то, хлорофилл есть, да?
Нет, грибы не содержат хлорофилл, какие-то другие пигменты.
Уна Берзиня, зоолог. Скажите, а змеи уже в лесу проснулись? Вообще надо опасаться, что мы на них можем наступить?
Змеи еще не надо опасаться из них.
А когда они просыпаются?
Стоит снег полностью, растает земля. Будет достаточно тепло, чтобы пресмекающиеся мужи тогда свободно двигаться. В холодное время они как будто замерзают. И если двигается, тогда очень медленно.
Ну вот сейчас, например, температура уже где-то около 5 градусов плюса. Снега почти не осталось. Но им еще маловато, да?
Днем плюс 5, а ночью.
Правильно, ночью. Скажите, а клещи?
Не, да, видела. Лягушки проснулись первые. Им достаточно там, ну, вода, лед растаял, да. И тогда они начинают потихоньку двигаться.
А в этом лесу сейчас мы идем, так, в принципе, птички немножко поют. Скажем так, природа оживает, потихоньку оживает.
Те, которые спали, те просыпаются, время спаривания.
Сейчас жить даже, по-моему, закрытый сезон для охоты, потому что время спаривания живот.
У некоторых уже рождаются и малыши.
У кого?
Куницы там, горностаи.
А у нас горностаи тоже есть?
Да, есть.
Какие мы богатые.
Ласки есть и барсуки.
Водяные, я знаю, что у нас есть. Бобры, нутрии.
Лоси.
Ого, вот это был след от лося. Ну, большой, почти с ладошку. А что лоси сейчас делают?
Продолжают кормиться. У лосей скоро будет рождаться малыши, когда покажется травка.
Олени?
Тоже, косули тоже.
Но мы никого не видели пока живого, только следы.
Помет.
Помета полно.
Лося, косули, зайца я видела, помет.
А еще вот, говорят, это вот птичьи. И тетерева даже видели?
Тетерева не видели, лесная куропатка.
Это такие желтенькие, очень яркие. А здесь что белый такой? Это гриб какой-то.
Старый гриб.
Инита. Yeah? Так что это? Вот это так дятел мог натворить так много?
Дятел или... Да, дятел и дзилна. Они, ну, там, наверное, много всяких насекомых в таком сухом дереве. Ну, мы опять видим и трутовики, и разные...
Березочка какая, да, красивая, да, была. А почему вот... С чего начинается вообще кончина дерева? Оно же не старое. Это что трутовики начинают рождаться тогда, когда дерево уже умерло?
Ну, есть разные трутовики, разные организмы. Есть и паразиты, которые на живом дереве живут, уже растут. Да? И когда уже это дерево мертвое, там уже появляются другие виды.
А это дерево уже погибло неизвестно откуда и почему. Потому что оно же могло еще расти.
Ну, да.
Вообще здесь лес очень красивый. Да, он такой дикий, скажем, настоящий, да,
настоящий лес.
И еще смешанный мне нравится. Потому что сосновый, только сосновый, там только еловый. А здесь ели впереди, сейчас пошла сосна и береза. Ну вот, а осинку я что-то мало встречаю.
Мне кажется, там еще дальше.
Осинка, да?
Да, да, ну.
Там надо, наверное, искать летягу.
Пойдем искать летягу.
Что это?
Это мох, который называется кукушкин лен. Ну, я не знаю, насколько на льна похоже, да.
А это прошлогодние цветочки? Или
это
цветочки?
Не цветут, мохи вообще не цветут. Это, ну, там такие маленькие коробочки, где образуется спор, потому что мохи – это споровые растения.
А похоже, как будто вот вылезли, ну, так, да, и цветут. И а там находятся семена?
Споры.
Сколько находится? Их там?
Ой, очень много, они очень мелкие, и там очень-очень много.
И такой очень красивый мох сам по себе, как елочка.
Да, как напоминает маленькую елочку.
Вот мхи как-то первые оживают, такое ощущение. Если бы не было бы мхов живых, то и непонятно было бы весна.
Но они вечно зеленые, поэтому... Да. И вот тут сфагны, которые уже болотный мох обычно, да? Там очень влажное место, это значит, уже какой-то парпур вош нас.
Заболочивание.
Заболочивание начинается, появляются сфагны. И сфагны набирают очень много воды.
А
воды?
Если нет воды, она не
может жить. Она сухая. И когда сухая, высыхает. А если уже появляется влага, сразу опять набирает. И можно для маленьких детей использовать как
памперсы.
Да, да.
А, вот, и были бы естественные памперсы, а не искусственные. И листья брусники?
Листья брусники тоже зимой зеленеют. Это прошлогодние. Рядом мы видим чернику. У черники стволики только зеленые.
А листиков нет?
Листиков нет.
И всегда казалось, что брусника, черника, как будто они все одинаковые, они разные.
Они родственники. Видите, это древесное растение. Это молодые ветки, это еще зелененькие, на паркокс, знаешь, есть. И это уже...
Одервенелые.
Одервенелые, да.
Хорошо. Вот никогда проходишь мимо, никогда не замечаешь, остановишься.
А как вы думаете, сколько лет может жить такая черника?
Черника?
Как вы думаете?
Ну, раз так спрашивать, наверное, лет 10.
Ну, наверное, лет 200. Может
как?
Жить. Можно иногда, но тут плохо видно, но у корня, если срезать, можно посмотреть эти годовые кольца. Как
через микроскоп.
Они очень медленно растут, но может достигать возраст 200 лет.
Уникальное растение черника, да. Не зря она такая полезная.
Да.
И листья черники. Вот я не знаю насчет веточек, не знаю, но вообще черника как ягода очень полезная.
Очень полезная, очень вкусная. У кого плохое зрение, тут надо есть много черники.
И желудочные болезни всякие разные тоже помогают.
Против сахарной болезни помогает.
На пути домой в Жигуры мы посетили музей леса. Об этом, конечно, разговор особый, но как мы старались издать звук из охотничьего рога, это вы услышите сейчас. Ну и на прощание опять автобус и Дыгна.
И вот мы опять в автобусе, позади наш прекрасный лес, позади музей леса. Остаются в прошлом уже необыкновенные латгальские пейзажи, эти домики серенькие, древние. Но не нашли белку-летягу, не нашли даже следов от нее, не нашли. Дыгна, обидно?
Нет, если так честно, не обидно. Все-таки животное очень редкое. И всегда есть надежда найти. Не исключено, что мы просто прошли мимо того дерева, где могли бы найти этих следов.
Потому что вообще лес непроходимый практически был. Еще только растаял снег, большие лужи, проваливались ноги, бурелом. В общем, ну, все, что есть в настоящем лесу. И, возможно, те места, где было очень много воды, возможно, на том дереве она приютилась.
Да, все возможно, потому что лес большой. Хотя бы мы тоже, это первый раз, когда так много искателей прошли через лес. Обычно это делали 2-3 человека, но в другой раз в другом месте.
Все-таки мы ее найдем. И музей природы объявил марафон. Значит, мы первые в этом марафоне. А марафон – это ведь длинная дистанция.
Да, это не исключает того, что кто-нибудь или нечаянно, или просто проходя мимо такого дерева, вдруг найдет что-то, что означает, что там живет летяга. И также надеемся тоже очень на рассказы бывших лесников, которые в своей жизни видели или даже держали в руках летягу, потому что знаем, что такие люди живут еще, и надеемся на отзывчивость других людей.
Thank you.
Вот и все на сегодня. Хотите принять участие в марафоне? Пожалуйста. В лесу всегда интересно, даже если вы и не увидите белку-летягу. Все равно прекрасно отдохнете. До свидания. И мусор за собой не забудьте убирать.